Добрый день, ребята. Это Будам с выпуском подкаста 509. Подкаст «Америчка» находится на сайте americhka.us. Накопилось какое-то количество тем, и нужно с вами ими поделиться. Или, как правильно говорить по-русски, прошерать с вами. От слова «share» – делиться. You have to share. Надо делиться, правда? Я с вами делюсь, соответственно. На картинке, которая идет с этим подкастом, нарисован раутер. По всему городу в Нью-Йорке у нас стали ставить раутеры на улицах. Такие высокие, большие. Они же используются для того, чтобы рекламу какую-то там показывать, какие-то важные новости, да и раутер. Ну, то есть бесплатный Wi-Fi. Если вы находитесь в Нью-Йорке или будете посещать наш чудный город, обратите на них внимание. Надо просто подойти туда, увидеть на своем устройстве Link NYC, по-моему, называется, раутер, и ввести свой email, и все. После этого у вас бесплатный доступ к Wi-Fi, если вы находитесь неподалеку от этих раутеров. А их много по всему городу. Неподалеку это, я проверял, метров 50 точно не работают. А их вот, где я живу, например, вот там по 2 на квартале ставят. Скорость разная. Я в одном месте проверил, было 150 мегабит, в другом месте я проверил, было 80 мегабит недалеко от раутера. Но, как я уже сказал, и подальше они работают. Я тоже еще обратил внимание на то, что вот я ехал недавно в такси, и я видел, как если мы проезжаем или стоим в видимости от этих раутеров, то телефон сразу же переключается на него. Кроме того, его можно использовать для 911. Кроме того, по-моему, даже можно делать бесплатные звонки. Там есть маленькая дырочка для наушников. Так что гуляйте с наушниками, с телефонами и enjoy быстрый бесплатный Wi-Fi в Нью-Йорке. Что еще? На этих Wi-Fi постоянно, помимо рекламы, они показывают какие-то новости, полезные новости из нью-йоркской жизни. Вот, в частности, пару полезных вещей, которые я выучил из этих раутеров. Например, знаете ли вы, что нью-йоркские собаки производят 100 тысяч тонн говна в год? Это важная новость. По-моему, это была новость 345. Другая такая же важная новость. Крысы, живущие в Нью-Йорке, в основном породы какой-то норвежской. Так что, видите, я вам две полезные вещи о городе рассказал. А еще более полезно на этих раутерах, они показывают метро, состояние разных веток метро. У нас метро идет по номерам и буквам. У нас их называют линии. Line. Или у нас говорят еще E-train, или A-train, или One-train. То есть это так обращаются к веткам метро. Соответственно, они там могут писать, что в хорошем состоянии такие-то ветки, а где-то там ремонт, а где-то там задержки, поэтому вы можете обращать внимание и понимать, как вам организовать свой маршрут. Следующая темка. Я написал, как я спасал деревья. Что это значит? А значит это, что одно из издательств, которое публикует книги, со мной связалось и написали мне, что мы хотели бы, чтобы вы отредактировали одну книжку. Ну, говорю, хорошо, отредактирую. Они мне стали присылать главы этого автора, который писал эту книгу, а я, в общем, ее читал и редактировал. И книжка была так себе, если честно, я бы такую не купил. Но главное, что я хотел подчеркнуть, этот автор писал, то есть включал очень много примеров из программ, которые он писал, то есть код. В этом коде он напишет там на страницу кода, потом скажет, теперь давайте изменим кое-что в этом коде. И на следующей странице он опять приводит эту же страницу кода с одной или двумя строчками измененными. То есть это бросается в глаза. Из-за такого подхода к написанию книг получается, что надо намного больше книгу делать. Вместо того, чтобы привлекать внимание только к отдельным вещам, которые изменились, он все время копировал все вот эти простыни, все эти листинги программные. Вот. Я, конечно, это об этом им писал, там плюс другие замечания, но сам себе подумал, что таким образом мы спасаем деревья. Сколько надо было бы деревьев вырубить для того, чтобы сделать так, как этот автор хотел. Лишних страниц, чтобы напечатать лишних страниц. Так что, ребята, если вы думаете о написании книг, думайте о деревьях тоже. Кстати, о книгах. Первое издание книги, которое мы написали с Антоном, оно по ангуляру было популярно, было бестселлером в нескольких категориях на Амазоне. Вот. И они нас попросили сделать второе издание. Второе издание мы уже тоже написали, его можно уже купить на издательстве Manning. Кстати, это издание было переведено даже на русский язык. Это все делалось без нашего ведома, участия. И я посмотрел пару страниц, что-то мне не очень понравилась терминология в переводе. Ну да ладно, я уже не знаю, на каком сленге говорят ваши программисты, но во многих случаях я считаю, что переводить термины не нужно вообще, а нужно говорить так, как они есть. Кстати, эта книга переведена была также и на польский, и на корейский, и на китайский. Так что в разных странах люди enjoyят наше чудное творчество. Видите, enjoyят, сказал. А мог ведь бы сказать, получают удовольствие от нашего чудного творчества. А зачем? Enjoyed – это короче и правильнее. Раз уж и говорим об английском языке, тут же вам скажу кое-что в рубрику «Учим английский с Будамом». Такая темка есть, которая не очевидна, вернее, использование некоторых слов. И часто видно, что люди неправильно их употребляют. А именно, это два слова «which» – «который» или «that» – «который». Вот, например, «Our office, which has two lunchrooms, is located in New York». Или Our office that has two lunchrooms is located in New York. Какая разница между ними? Which или that? Они имеют несколько разных смыслов, эти два предложения. Первое предложение, которое which, говорит о том, что у вас только один офис, и он находится в Цинциннати. То есть, если коротко, если это слово which с неким определением, в данном случае про lunchroom, можно легко выбросить из предложения, и смысл его не изменится, то можно использовать which. А если вы пишете our office has, ну, не так, our office that has two lunchrooms is located in Cincinnati, если вы, то второе предложение звучит по-другому. Оно говорит о том, что у вас разные есть офисы в вашей компании, но именно тот, который находится в Cincinnati, имеет две столовые комнаты. Еще раз говорю, если вы выбросите слово which, и смысл, в принципе, не изменится, то which – это правильно. Если вы измените, если вы выбросите слово that, и смысл предложения изменяется, то that было правильно. Вот такой был короткий урок. Теперь, американские дела. 15 миллионов в год граждан и гражданок из разных стран мира хотят получить визу в нашей чудной стране. 15 миллионов, это вам не шуточка. Из них 14 миллионов всяческие временные гостевые визы, например, а 700 тысяч постоянные. И наш Госдеп сейчас рассматривает нововведение о том, что все те, которые хотят получить визу, applyят на визу, да, по-русски, они должны будут указывать все свои контакты в social media. Как по-русски social media, не знаю, но все эти фейсбуки, твиттеры и так далее. Это идет в тему борьбы с террористами. Они считают, что из 15 миллионов более 60 тысяч аккаунтов в этих, во всех средствах social media, они каким-то образом контролируются террористическими организациями. Так это или нет, но хочу вас предупредить, что так, не удивляйтесь, если это пройдет, им надо еще 2 месяца, чтобы решить, тогда вам придется выкладывать все свои аккаунты в Одноклассниках, ВКонтакте и других полезных сайтах. Следующая темка. Такая грустная. По-моему, это было в январе месяце. В январе месяце прошла такая новость коротенько, что умер футболист из команды Фиорентина. По-моему, даже был капитаном. Давид Астори. Умер внезапно, никто не знает почему. Молодой человек, 30 лет, спортсмен, умирает у себя в номере в гостинице. Причины неизвестны. Когда я услышал эту новость, я, в общем-то, мгновенно понял, почему он умер. Понимаете, если бы это был не спортсмен, можно было предположить, вот там овердоз, наркоман и так далее. Но это же спортсмен. Поэтому эту версию можно было сразу отбросить. Я понял, что у него остановилось сердце. Причем, к сожалению, есть такое понятие, как, я не знаю, как это сказать по-русски, ну, типа непонятная смерть. Внезапная или непонятная смерть. Я не врач, конечно, я не знаю статистику, сколько причин у такой внезапной смерти, но аритмия – это главное. Аритмия – это когда сердце получает неправильные электрические сигналы. Вот если все правильно, сердце здоровое, сигналы идут правильно, и как на кардиограммке. Вы смотрите, все идет ровненько. Затишье, пик и так далее. Вот это когда все работает вместе. In concert. Электричество плюс сердце. Электричество дает команду сердцу, чтобы кровь качать. А вот когда у людей аритмия, бывает, конечно, разная степень аритмии. Бывает небольшая аритмия, которая вообще дает типа маленькие сбои. А бывает аритмия, которая просто все путает в плане электрических сигналов. И она начинает давать непонятные, то есть эти сигналы идут совершенно непонятные, не толчки, а она сильно вдруг начинает колебаться, электричество, заходит не туда, куда ему положено заходить, и сердце не знает, что ему делать, и останавливается. Потом, после вскрытия, в таких случаях, ничего особо не понятно, потому что сердце здоровое, все здоровое, человек здоровый, молодой спортсмен. Первые признаки этих вещей – это потеря сознания. К чему я вам это все рассказываю? Я хочу сказать вам вот что. Если кто-либо из моих слушателей или из ваших знакомых, близких, у вас были такие ситуации, когда вы вдруг теряли внезапно сознание. Ни с того, ни с сего. Это очень серьезный сигнал, и я вам советую немедленно идти к кардиологу. Пусть вас обследуют. Потому что потеря сознания – это именно то же самое, когда сердце не получает правильные сигналы про качку крови, кровь не попадает в голову, и человек теряет сознание. Поэтому я вас предупреждаю. Обратите внимание, это не шуточки. Если это словить вовремя, то это все можно починить. Можете не починить, но исправить. Вы будете жить долго и счастливо. Надеюсь, что если хоть одному человеку поможет то, что я сейчас сказал, значит, это шикарно. А если больше, еще лучше. Следующая новость, которая привлекла мое внимание. Ситуация была в Аэрофлоте. Люди какие-то с американскими паспортами, хотя индийского происхождения, летели из Дели к себе домой в Америку. Они летели с посадкой в Москве, а там был снег. Самолет задержали, и больше 24 часов, по-моему, не было, была нелетная погода или что-то такое. Любая нормальная компания организовала бы им какую-то гостиницу при аэропорте или еще что-то. А Аэрофлот стал угрожать им, стал говорить, что по законам, если вы находитесь больше 24 часов в стране, то вам нужна виза. У них, естественно, визы не было, им надо было просто сесть в Москве и лететь дальше. Но самое смешное в том, что им сказали, глядя на их внешность, им сказали, что мы вас теперь должны депортировать. А куда депортировать? Туда, откуда вы прилетели. Вы индусы, и мы вас в Индию депортируем. Люди стали говорить, какие мы индусы, вот наши паспорта, мы американские граждане. Их не слушали и сказали, фигушки, вы выглядите как индусы. Ну и типа, это уже я добавляю от себя, место ваше в Индии. Прочитав об этой ситуации, я сразу же подумал о себе. Я иногда летаю в Израиль. Конечно, когда я покупаю билеты, я смотрю, что билеты были дешевле. Как правило, наиболее привлекательные цены, дешевые цены, это у Аэрофлота. Может еще быть украинская компания. Украинская я не летаю давным-давно, у Аэрофлота тоже небольшие цены. И я вот себе подумал, лечу я себе такой в Израиль, в гости, да, с посадкой в Москве, а тут, блин, снежок пошел. А они мне говорят, Будам, говорят, ты выглядишь как еврей. Мы тебя депортируем в Израиль. Я им, как? Да вот мой синий паспорт американский. Они говорят, ну и что? Твое место в Израиле. Короче, расистская страна Россия. Расистская. Ну да ладно, Бог вам судья. Идем дальше. Приходил недавно старший сын в гости на ужин. Он работает в большой компании, которая делает мультипликацию. Ну и стал рассказывать, что у них были всяческие лекции в свете всех этих сексуальных скандалов, вот это вот то, что в Голливуде и всякое такое. С ними стали проводить работу со всеми и рассказывать им, что можно и что нельзя, чтобы оно не попало в тему sexual harassment, приставания всяческие сексуальные. Ну, хорошо, рассказал, мы это обсудили, эту тему. Все, конечно, и так здесь понятно. А тут моя жена ему и говорит, сынок, говорит, ты что, говорит, не заметил? Посмотри, у меня новые очки, новая оправа, тебе нравится? Он ей говорит, мама, если бы я сказал, что мне нравятся твои очки, и ты в них хорошо выглядишь, это попадало бы под категорию sexual harassment. Поэтому я и не сказал. Мы, конечно, посмеялись, но, конечно, этот идиотизм sexual harassment доходит уже до неприличия. Все-таки разные полы притягиваются друг к другу, и люди даже на работе, где угодно, должны иметь некую небольшую возможность для флирта. Я не говорю о каких-то сексуальных преступлениях, но вообще бояться уже сказать комплимент женщине или девушке только потому, что она может мгновенно подать на тебя в суд, это ужасно. Это ужасные какие-то отклонения в обществе, я считаю. Я против, конечно, всяких сексуальных преступников, это понятно. Но мелочи такие, я считаю, что это уже чересчур. Пишется как одно слово. Следующая у меня заметочка. Случай, который у меня произошел 18 марта. А что примечательного в этой дате 18 марта? 18 марта не примечательно, а вот 17, да. 17 марта – это день Святого Патрика, который широко отмечается в нашей огромной стране. Сводятся эти отмечания к тому, что все пьют алкоголь, и много очень пьяных в этот город. Все ходят в зеленом, и это типа цвета Ирландии. И пришел этот праздник из Ирландии, Irish people, ирландцы. Но так как ирландцы стали бухать на этот праздник и enjoy life, люди всех других национальностей, вероисповеданий подумали, что там плохого? Ну, Saint Patrick, ну, Святой Патрик, ну и хорошо, и мы будем праздновать. Короче, весь народ американский, ну, может, не 100%, конечно, но очень многие, идут и бухают по-черному 17 марта. Всем это известно. И, в частности, я ехал в Uber 18 марта. Ну, разговорился с таксистом, а, кстати, дело было в Майами, кстати. И говорю ему, ну, как у тебя прошел Saint Patrick's? Наверное, много было работы у тебя, заказов много. Все ж пьяные после бара должны быть развезены по домам. А он мне говорит, ты знаешь, я специально выбираю маршруты, которые не проходят в тех местах вдоль этих всяких баров и так далее. Я не беру, стараюсь не брать эти заказы, потому что я не хочу. Сядут эти пьяные, обрыгают машину, говорит, и потом ее чистить, а он не заплатит за это и так далее. То есть не хочу, я этого избегаю. Я ему говорю, ну а вообще какие... А он говорил хорошо по-английски, но с таким явно испанским акцентом. Ему лет было, может, 45, может, 50, вот такого возраста водителю. Я ему говорю, а еще какие были случаи интересные, может, у тебя вчера, пока ты, он всю ночь работал. Да, говорит, вот, ты троих девчонок подобрал ночью после этой пьянки. И, говорит, они ко мне приставали. Одна, говорит, из них села на первое сиденье и стала говорить явно в открытую, что я люблю мужчин постарше. И он говорит, что если бы я захотел, она бы была бы моя этой ночью 100%. Говорит, более того, у меня, говорит, есть брат, который тоже подрабатывает на Uber. Или, как у вас говорят, бомбит. Хотя это не называется бомбит, если он в основном на Uber работает. Он говорит, брат мне как-то рассказал, что как-то к нему в машину сели три французские девушки, ну, как модели выглядели. А одна из них, говорит, ему прямо сказала, я хочу провести ночь с тобой. Ну, опять же, мы вернулись, он говорит, что нет, я никогда бы этого не сделал с пассажирками этими. Он говорит, потому что я... христианин, I'm a Christian. Он говорит, что если даже моя жена бы не узнала об этом, но Бог все равно увидел бы это. И потом он добавил, говорит, что раньше я был демоном, а сейчас я нормальный человек. Ну, конечно, такая фраза меня сразу цепанула, и я ему стал продолжать разговор. Говорю, ну расскажи, что это за история такая? Чего-то ты был демоном раньше. Он стал рассказывать. Говорит, я вообще-то из Кубы. То есть я там родился. Вот, и был, я еще был тогда ребенком. Но моя мама, говорит, в Кубе, она получила какое-то психическое заболевание. И 15 лет она была в Кубе в каком-то заведении для психбольных. Вот, говорит, отец нас вывез в Америку, меня и брата. Мама была там, вот. Мы знали, что, ну, она больная, что делать. И вот, говорит, проходит лет 15, и вдруг она звонит нам из Кубы, мама. И звонит и разговаривает, как совершенно нормальный человек. Мы, говорит, все удивились сильно, приятно, конечно. Вот, короче, она стала нормальным человеком, здоровым. Как же получилось? Кто ее так вылечил? И он стал продолжать рассказывать, что соседи мамы обратились в христианство и начали молиться за его маму. Начали ее навещать там в этом госпитале, и ей как-то предложили эту Библию. И вот ей это как-то помогло. Она стала христианкой, и вдруг ее болезнь это проходит. Он говорит, а я, говорит, в то время был молодой парень, все наркотики, которые можно было пробовать, я пробовал. Приехал в Майами, такой развратный город, говорит, и каждый день я что-то употреблял. Жизнь была веселая, пьянки, гулянки, наркотики и все остальное. Поэтому, он говорит, я, говорит, себя называю демоном в то время. И тут, говорит, в один день я просыпаюсь после обеда, часа в 4, говорит, звоню всем друзьям, а никто не поднимает трубку. Да, говорит, к тому времени уже мама, говорит, его переехала в Майами и, говорит, жила уже там. Да, то есть мама уже была в Майами и, говорит, мама забрала машину, то есть я сижу 4 часа дня, друзей никого нету, машины нету, делать типа некуда, идти некуда. И он, говорит, я открыл тогда шкафчик в этой, вернее, в тумбочке у кровати мама ему положила Библию, которую, он говорит, я никогда на нее не смотрел, меня, говорит, это все не интересовало. Ну, тут, говорит, сижу дома, делать нечего, пойти некуда. Взял, говорит, эту Библию и начал читать. Читаю, говорит, я эту Библию, и вдруг я услышал голос Господа. И, говорит, мои руки все стали как гореть огнем. И он, говорит, я услышал голос Господа, который говорит, я прощаю тебя за все, что ты сделал. И, говорит, как кино мне показал в течение, говорит, 5 минут всю мою жизнь. После этого, говорит, я 10 дней подряд читал эту Библию как ненормальный. Вот. Потом он мне даже стал приводить цитаты, там, Иеремия, 33, стих 3, там, типа, обратись ко мне, и я тебе отвечу, и я тебе скажу там важные вещи, которые ты не знаешь, это то, что ему Бог сказал. Ну, короче, с тех пор он бросил все наркотики, стал богобоязненным христианином и приличным человеком, и очень собой гордится. Вот такую историю я услышал после St. Patrick's Day 18 марта. Еще какие небольшие новости. За прошедший период я летал довольно много. Я провел тренинги в разных компаниях. В частности, я был в Орландо, был в Мемфисе, был в Торонто в Канаде и еще в одном канадском городе, Ватерлоо. Ну, буквально пару заметок из этих поездок. На одном из тренингов в Америке я провожу тренинги, тут двое стали разговаривать между собой. Вот. Ну, стали разговаривать, я слышу, они мне просто мешают. Я им сделал замечание, конечно же, они успокоились, и тренинг продолжался. А где-то в перерыве один мне говорит: ты знаешь, говорит, ты сделал замечание этому парню, он у нас архитектором работает, софтверным, но, говорит, он вообще-то слепой полностью, ты знаешь? Я удивился, думаю, блин, как это слепой? Ходит нормально, сидит на тренинге по программированию. У меня не было никогда такого. Он говорит, нет, он слепой. Потом оказалось, действительно, он слепой. Он ослеп за последние годы. Я думаю, ему где-то лет 35, наверное, этому парню. Говорит, потом я уже с ним разговорился, стал мне рассказывать, что вдруг какая, у меня какая-то болезнь редкая, зрение стало ухудшаться. Сначала он плохо стал видеть в темноте, а потом полностью пропало. То есть один глаз у него полностью слепой, 100%, а во втором глазу у него есть 4% какого-то углового зрения. Но почему я не заметил, что он слепой? У него есть в ухе какой-то приборчик, как радаром работает. Вероятно, он ему пикает как-то, когда он приближается к каким-то препятствиям, и он ходит по аудитории, вот там столы же стоят в классе. Он ходит, правда, медленно, но без палочек, без ничего. Более того, глаза у него обыкновенные, то есть по ним непонятно, что человек слепой. Дальше, когда мы разговаривали, уже стояли, то, ну, допустим, стоит группа людей, когда один говорит, то он поворачивает лицо в эту сторону. И, то есть непонятно, что человек слепой совершенно. Ну, конечно, вызывает уважение этот парень. Он работает в большой компании, продолжает работать вот этим софтверным архитектором. Ему надо было послушать то, что я рассказываю, чтобы понять. Опять же, он не программирует уже, говорит, года 4. Но как для архитектора ему надо было понять, как этот софтвер работает. Вот такой парень. Он надеется, что генетическая инженерия, или как это называется, инженерия, наверное, что-то неправильно опять сказал, достигнет определенных высот. Он мне стал уже рассказывать, что существуют определенные операции. Они сейчас очень дорогие, там не то 800 миллионов долларов, не то что-то такое, которые уже позволяют возвращать зрение детям, правда, детям, которые слепые, но вот тоже генетическая слепота. И я очень надеюсь, я вообще уже, по-моему, когда-то говорил, но я сам вижу, насколько серьезно медицина продвинулась, особенно в области зрения. И я не удивлюсь, если через какие-то 10 лет от слепоты избавятся вообще. Все люди, которые сегодня незрячие, станут видеть вокруг. Поэтому, ребята, не теряйте надежду, все будет лучше. В этом городе это был Мемфис. А может, не Мемфис, я уже перепутал, я уже столько летал, может, это в Орландо было, не знаю. Когда я резервировал комнату в гостинице, там было написано на booking.com, что вот такие-то комнаты есть, а эта комната на высоком этаже. Ну, думаю, возьму на высоком этаже, наверное, будет шикарный вид из окна. Вот. Приезжаю в эту гостиницу, да, дают мне комнату на высоком этаже. Этаж номер 4, если быть конкретнее. В гостинице всего 4 этажа. Я пришел в комнату, выглянул в окно, а там поле. Просто поле. Ничего не видно, никакого вида нет. Но как программист я подумал, что в принципе все точно. Это комната на высоком этаже. Они об этом написали. А то, что я сделал assumptions, предположение, что высокий этаж, это, ну, 20-й, там, 15-й, 39-й, это мои проблемы, а не их. Они написали чистую правду, поэтому винить некого. Смотри себе на поле и получай удовольствие. В этой гостинице я вечером зашел в бар, первый день моего пребывания. Я там был 5 ночей. Это, собственно, не бар даже был. Это такой маленький закуток, где они там жарили какие-то яйца, еще там какую-то мелкую закуску такую барную делали, ну и наливали, соответственно. Я там посидел и говорю, как обычно, вы мне на номер счетик отправьте. Мне удобнее, чтобы на номер. Обычно мне в таких случаях дают бумажку, счет. Там есть графа tips, чтобы дать чаевые. Я пишу, сколько чаевых, и потом это... Бумажка, вернее, эта сумма добавляется к моему гостиничному счету. Я ему говорю, запишите на номер, он записал, но я смотрю, там нет графы tips. Я говорю, а где чаевые? Он говорит, ты знаешь, у нас так не работает. У нас, если хочешь давать чаевые, ты должен их оставить чаевыми наличными. У нас нет такой системы, чтобы из гостиничного счета мы могли забрать чаевые. Ну, я ему говорю, ну ладно, я еще здесь буду 5 дней, у меня нет с собой наличных. Я буду сейчас через 5 дней и заскочу. Это место было, этот барчик, кафешка, паршивенькая достаточно. И проходит день, проходит второй, туда идти мне не хочется. Когда я возвращаюсь в гостиницу, я смотрю, нет этих людей за барной стойкой вообще. Я уже даже и нашел там сколько-то долларов, чтобы для чаевых держал в кошельке, но нету там никого. И тут я в конце, ну, и меня это как-то все время мучило. То есть я ему обещал, что я зайду и дам чаевые, а сам не захожу и не даю. И вот уже буквально перед отъездом, последнюю ночь, я выхожу, и вот есть этот человек, я ему даю эти доллары, говорю, слушай, я в понедельник не дал чаевые, вот они. Он мне так хорошо улыбнулся, я даже запомнил эту улыбку. Знаете, улыбки от служащих, которые в обслуге, бывают разные. Бывают хорошие, бывают нехорошие, бывают стандартные, бывают фиктивные. Но он мне так по-доброму улыбнулся, что я эту улыбку запомнил. Он сказал мне «Thanks, bro». Он был черный. И действительно мне очень по-доброму улыбнулся. Я был собой очень горд и доволен, что я все-таки отдал ему эти типы. Потом я был в Канаде, был в Торонто. Тоже гостиница, конечно же. Провожу я свои тренинги. И тут я возвращаюсь в гостиницу и понимаю, что у меня нет канадских долларов наличных. Вообще никаких. Я деньги не менял, все по карточкам. Вот поднимаюсь я к себе наверх, на 5-й этаж в данном случае. Иду по коридору, думаю о том, что надо пойти где-то в автомате снять какие-то доллары, а может тоже типы дать или еще что-нибудь. Где-то они возьмут карточку. И вот иду себе я по этому коридору. Коридор пустой. И смотрю, лежит кошелек. Черный кожаный кошелек. Вот. Полный кредитных карточек, водительского удостоверения. Больше 200 долларов наличными там было. Я взял этот кошелек и пошел вниз. Обратно на лифте спустился. Говорю, так и так. Вот кошелек, кто-то забыл, я дал им этот кошелек. Естественно, не взял ни копейки. Вот. На следующий день я рассказываю в классе о такой ситуации и говорю, что меня удивило, что этот человек мне не позвонил и не поблагодарил меня. Я говорю, я же отдал это на ресепшн. Они знали, в каком номере я живу. Это был 5-й этаж, то есть наверняка они ему вернули. А он мне не позвонил. А мне эти ребята в классе говорят, что, скорее всего, это турист, а не канадец. Канадец, говорит, 100 раз сказали бы спасибо. Более того, они бы извинились за причиненные мне хлопоты в связи с тем, что мне пришлось этот кошелек брать, нести куда-то и так далее. Потом, на самом деле, у меня была возможность убедиться в том, что я стал обращать внимание, что канадцы действительно очень приветливые люди. И на дорогах я это видел, как они тебя пропускают везде. И вообще в общении очень приветливые, хорошие люди. В общем, мне дело это понравилось. Вот. Но вам чего я хочу сказать, что если вам кто-то вернет потерянный кошелек, обязательно ему позвоните, ну или бутылочку пришлите, ну как-нибудь скажите спасибо. Не считайте, что это так должно быть. Don't take it for granted. Следующая тема. Очередная гостиница, это был городок Ватерлоо, 100 километров от Канады, я на машине туда ехал. Вот там я снял bed and breakfast. И это был настоящий bed and breakfast. Это был дом двухэтажный, который одна семья держит. В этом доме было 5 комнат. Дом в очень хорошем состоянии, чистый, аккуратный, они им занимаются. Она мне, эта хозяйка, каждое утро завтрак делала, там кофе, то все. Такое очень впечатление уютности какой-то. А в одно из утра сижу я, там еще кто-то спустился из своей комнаты, молодой парень. Я с ним познакомился, он волейболист, приехал на какие-то соревнования по волейболу. Он ест, я ест, ну и хозяйка тут ходит между столиками. И он ей говорит, этот волейболист, «Is this a haunted house?» Что означает? В этом доме, говорит, есть привидение? Дом там какого-то 19 века. Привидение, говорит, есть в нем. Он считает, что если старый дом, то в нем наверняка есть привидение. Она начала его успокаивать, не волнуйся, it's a happy house, счастливый дом, все в порядке, не переживай. Но меня сам факт удивил, что он даже задал, в принципе, такой вопрос, есть ли в этом доме привидение. Короче, привидений там не было. Вот, прошло все в Ватерлоо нормально. Городок вообще очень известен тем, в Канаде, что там университет, в котором лучшая кафедра, которая готовит программистов. И сам городок, поэтому он привлекателен для многих компаний. Там и Google есть, и там Facebook, по-моему, тоже есть, а может нет. Ну, короче, крупные технические компании там находятся, хотя городок маленький, ну, типа райцентр. А может не райцентр, я уже не помню, может областного значения даже, но 100 тысяч там населения. Вот, так что, если кто из вас собирается в Канаду, посмотрите на городок Ватерлоо. Может быть, там поучитесь и станете еще более крутыми программистами. Там же, в частности, в компании, где я находился, была такая процедура. Мне надо было подняться на этаж в эту компанию. Девочка, которая работала на ресепшн в этой компании, со мной спускалась вниз в гараж в этом здании, чтобы я мог заехать в своей машине и запарковать ее. Пока я с этой девочкой разговаривал во всех этих ежедневных поездках в лифте, я слышу у нее акцент не американский, а английский. Я говорю, ты вообще откуда родом? А она говорит, я из Англии вообще. Меня родители сюда привезли, я уже здесь 10 лет. Девочка молодая, ну, я не знаю, 25 лет, может быть, под 30. Наверное, нет 30 еще. И я ей говорю, а ты вообще как... Не собираешься вернуться обратно в Англию к себе? Она говорит, ты знаешь, я за последние годы несколько раз ездила в Англию, там навещала друзей, знакомых, и мне все как один говорят, не надо тебе возвращаться в Англию, оставайся в Канаде. Я говорю, ну и чего? Ты так и считаешь, что надо оставаться в Канаде? Она говорит, да. Почему, я говорю ей? Она говорит, потому что здесь больше opportunities, больше возможностей. Она говорит, я себе думаю, блин, ты сидишь и работаешь ресепшнистом, секретаршей в фирме. Неужели в Лондоне или где-то там жила, в Англии, не было бы таких супер opportunities? Видите, вот это в голове сидит у многих людей, надо ехать туда, где много opportunities. Вот она приехала сюда и продолжает себе работать секретаршей. То есть opportunity есть, но она не при opportunities на самом деле. Вот, давайте-ка я, наверное, закончу уже, буду заканчивать этот подкаст. Буквально напоследок пару вещей. Что посмотреть? На YouTube Парфенов открыл свой канал, который называется «Парфенон». Парфенов – известный ведущий, автор из России. Он очень толковый мужик, очень толковый мужик. Я вам настоятельно рекомендую. Открыл канал и ведет регулярные передачи оттуда. Он бывает в разных местах, там винишко рекомендует. Умный человек, эрудированный человек, интересно смотреть. Короче, садите на YouTube и посмотрите «Парфенон». Из книжек, вот недавно загрузил книжку аудио, называется «Barking at the Wrong Tree», то есть «Лая на неправильное дерево». Такая неплохая книжка для тех, кого интересуют проблемы собственного роста, как на все смотреть, что правильно, что неправильно. Такие книжки бывают, бывают. Что меня удивило, что в частности этот автор приводил всяческую статистику и сказал, что существует некая статистика по странам, в которых живут самые несчастливые люди. И он говорит, лидирует там страна Молдова. Почему Молдова? Я не знаю. Но согласно этому автору, он говорит, главная проблема в том, что там живут люди, которые не доверяют ни друг другу, ни государству, ни бизнесам. И вот я не знаю, действительно ли так уже ужасны дела в Молдове в этом плане, но, говорит, из-за этого люди очень несчастны, когда живут в такой среде, когда все неправда вокруг. Вот, и я на самом деле считаю, что это важно. Я еще раз говорю, я не хочу обижать Молдову, тем более не я это сказал, но я считаю, что среда очень важна, особенно для молодежи, для подрастающего поколения, и жить желательно в окружении людей, которым ты доверяешь, и иметь дело с бизнесами, которым ты доверяешь. Вот, за сим хочу откланяться. Будьте здоровы, счастья вам, благополучия. И не переживайте из-за всех этих глупых отключений Телеграма. Телеграм не один, есть и другие мессенджеры. Правда, я уже слышал, что у вас и Facebook собираются отключить, но переживете и без этого. Программисты ваши хорошие сделают вам какую-то другую возможность общаться друг с другом. Будьте здоровы и благополучны. С вами был Будам с выпуском номер 509 прекрасного подкаста об Америке. Пока-пока.